эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+. Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый день, точнее уже вечер, дорогие любимые наши радиослушатели, наши подписчики. Мы очень рады снова приветствовать вас в прямом эфире. И сегодня гостями нашей программы будут специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии». Главный врач, кандидат медицинских наук, хирург Игорь Викторович Сундуков.
Добрый день.
Врач функциональной диагностики высшей категории Валентина Викторовна Щиглик.
Здравствуйте.
Врач-кардиолог высшей категории Ольга Алексеевна Самсонова.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим об одном из важнейших направлений медицины. Мы поговорим о кардиологии. Ведь от состояния и от работы сердца зависит не только здоровье. От этого зависит жизнь человека. Но сначала мы попросим рассказать вас о вашем медицинском центре, где вы находитесь, когда начали свою работу, какие услуги оказывают ваши специалисты, по какому контактному телефону с вами можно связаться. Игорь Викторович, вам слово.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы начинаем небольшой цикл бесед, знакомящих с нашим центром, с теми услугами, которые вы можете получить у нас, с диагностическими и лечебными возможностями нашими и с докторами, которые у нас работают. По мере открытия наших центров сейчас сформировалась небольшая сеть медицинских центров, клиник. По мере, если открыть их в хронологическом порядке, то первый был открыт в 2011 году на Северном шоссе. Далее мы открыли медицинский центр на улице Совхозной в селе Речицы. И сейчас это два центра, которые наиболее активно работают. Наибольшее количество пациентов принимают, наибольшее количество услуг они оказывают. Далее мы открыли медицинский центр на улице Крымская, который в настоящий момент представляет собой уже конгломерат из четырех отделений. Это первое взрослое отделение, второе отделение операционное, где мы выполняем ряд оперативных вмешательств разного профиля и где представлен дневной стационар. Отделение номер три – это косметология и стоматология. Четвертое отделение – это детское отделение. И за последний год мы открыли еще два отделение, одно в Жуковском на улице Менделеева и на улице Октябрьской, это рядом со станцией Фабричная. Сегодня мы хотели представить одно из наших направлений работы – это кардиология. О ней расскажут мои коллеги. Мне хотелось бы сказать, что практически во всех центрах, ну, кроме Жуковского, пока представлены кардиологические кабинеты, врачи-кардиологи. На Северном шоссе работает Картунов Александр Николаевич, врач высшей категории, в Речицах Самсонова Ольга Алексеевна и Кудрявцева Мария Евгеньевна, значит, которая является сотрудником кафедры кардиологии Первого медицинского института. На улице Крымская Бекетова Наталья Ивановна, тоже врач высшей категории, и на Октябрьской Рыбакова. Ну и сегодня мы знакомим вас с таким направлением нашей работы, как кардиология, поэтому я передаю слово моим коллегам Ольге Алексеевне Самсоновой. Это врач-кардиолог высшей категории с огромным 30-летним стажем. Наверное, любимый кардиолог в селе, в зоне Речиц. Нет такого, наверное, дома, где ее не знают. Значит, и так как кардиология невозможна без современных методов диагностики, то врач функциональной диагностики Валентина Викторовна Щиглик, которая всеми этими методами владеет виртуозно.
Так что, прошу. Ну что ж, тогда перейдем к основной теме нашей беседы. Поговорим о кардиологии. Ольга Алексеевна, ответьте нам, пожалуйста, на такой интересный вопрос. А сложно ли быть кардиологом? В чем плюсы и минусы вашей профессии?
Ну, наверное, любым врачом быть сложно. А плюсы и минусы в кардиологии, я думаю, они одинаковые, что все в организме, они могут быть связаны только с сердечно-сосудистой системой. Потому что кардиология – это обширный раздел медицины, который изучает сердечно-сосудистую систему и ее заболевания, такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, кардиопатия, пороки клапанов, перикардиты, миокардиты, аритмии сердца.
Ну вот наблюдаю довольно много людей, причем разных возрастов, не только пожилые люди, а уже и молодежь теперь подключилась, страдают от гипертонической болезни. Это действительно бич современного человека?
Ну, об артериальной гипертонии говорят, когда в состоянии покоя артериальное давление стойко повышено. Это одно из самых распространенных заболеваний, к сожалению, в мире. По статистике, 2/3 людей живут годами и не знают об этом заболевании. И такие субъективные ощущения, как головная боль, головокружение, повышенная раздражительность, сонливость, они проявляются только на начальных этапах развития гипертонической болезни, а впоследствии только при гипертонических кризах, которые могут быть редкими и которых может быть вообще отсутствовать. Вот. И тогда говорят в этом случае, вот пациенты приходят и говорят, что я адаптирован к повышенным цифрам артериального давления. Конечно же, это в корне неверно. Это адаптируется самочувствие. И мы должны знать и объяснить пациентам, что однажды появившись артериальная гипертензия, она уже не исчезает. То есть это есть хроническое заболевание.
А какое артериальное давление считается нормальным, а когда уже пора бить тревогу, обращаться к врачам?
Ну, эти данные регулярно отображаются в рекомендациях Российского общества кардиологов по артериальной гипертензии. И вот по последним рекомендациям оптимальным артериальным давлением у нас является менее 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Нормальным считается 120 до 129, это систолическое и диастолическое, 80 до 84 миллиметров ртутного столба. И высокое нормальное от 130 до 139 миллиметров миллиметров ртутного столба, это систолическое и диастолическое, от 85 до 89 миллиметров ртутного столба. В последующем идет уже гипертензия по степеням 1, 2 и 3, где уже, естественно, пациенты получают постоянную гипотензивную терапию, коррелируют ее с врачом.
А вот если самостоятельно измерять давление, допустим, верхний показатель, он в норме, а нижний высокий, это о чем может говорить?
Это нужно будет обследовать дополнительными методами исследования. Такие, в первую очередь, почки надо будет обследовать, то есть проверять и функциональную способность почек, надпочечников, вот, и смотреть эхокардиографию, то есть степень гипертрофии смотреть, толщение стенок левого желудочка. И, то есть, тем самым исключать симптоматическую артериальную гипертензию, то есть ее генез.
А чем опасна гипертоническая болезнь?
Значит, гипертоническая болезнь, длительное течение артериальной гипертонии может привести к поражению органов мишени. Вот. Артериальная гипертония – это один из факторов риска ишемической болезни сердца. И еще в большей степени, значит, уровень артериального давления мы коррелируем с поражением сосудов головного мозга, тем самым приводящий к развитию ишемического или геморрагического инсультов. Третьим органом мишени является почки, вторично сморщенная почка, это есть у нас след артериальной гипертензии, то есть уже об этом нужно будет подумать. И, конечно, повышенное артериальное давление не может остаться без внимания со стороны аорты, потому что поражение аорты может быть нести не только атеросклеротическое поражение, а может быть на фоне гипертонии ее и расслаивание стенок. Поэтому в первичном обращении, при первичном обращении на повышенные цифры артериального давления, в первую очередь нужно провести комплексное обследование. То есть сделать электрокардиограмму, эхокардиографию, поставить суточный мониторинг артериального давления, показатели анализа на крови на креатинин, УЗИ почек и почечных артерий обязательно сделать. И, конечно же, консультация окулиста с осмотром глазного дна.
А как правильно измерить артериальное давление в бытовых условиях, дома или на работе, например?
Ну, артериальное давление мы измеряем после 5-минутного отдыха обязательно. Если перед этим предшествовала какая-то физическая и эмоциональная нагрузка, значит, период отдыха мы продлеваем до 15-20 минут. Кроме того, мы исключаем употребление кофе, крепкого чая в течение часа перед исследованием. Мы не курим в течение 30 минут. Пациент обязательно должен сидя, рука вдоль стола. Рука должна быть обнажена, никакого рукава не должно быть. И самое главное, что манжета должна накладываться на плечо на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. Вот. И манжета должна соответствовать размеру руки, вот, которая должна закрывать не менее 2/3 длины плеча. Измеряем кратно, с интервалом не менее 1 минуты, и регистрируемой конечной цифрой артериального давления берется среднее значение из 3 измерений.
А не важно, какую руку мы берем?
При автоматических – левую.
Левую.
Механическую – любую.
А вот пациентам бывает, врач назначает контролировать давление. А как практически организовать контроль артериального давления? Что нужно для этого сделать?
Ну, для этого нужно завести индивидуальный дневник контроля артериального давления и его заполнять регулярно. Вот, и показывать дневник на приеме у врача для того, чтобы врачу было легче коррелировать и лечение гипертонической болезни у пациента.
Это, получается, нужно ежедневно замерять давление?
Ежедневно, регулярно ведется индивидуальный дневник контроля АДЭДа.
А в какое время? Утром после сна?
Значит, утром после сна измеряются цифры артериального давления. Вот я уже сказала, в трехкратном измерении берется среднее значение. И в районе 8-9 вечера измеряются цифры артериального давления.
А что является критической ситуацией, когда мы говорим о гипертонии?
Ну, конечно же, критической ситуацией у нас является гипертонический криз. Это остро возникшее выраженное повышение артериального давления. Ну, в большинстве случаев гипертонический криз у нас развивается на цифрах более 180 мм ртутного столба, это систолическое, и более 120 мм ртутного столба диастолического давления. Может, конечно, и цифры меньше быть, приводя к развитию гипертонического криза. Главное в этой ситуации нужно действовать быстро, четко и без паники. Мы должны знать, что гипертонический криз, он может быть осложненный, и он может быть неосложненный. Но осложненный криз – это, конечно, выраженная клиническая картина с поражением функции органов мишени. Здесь, конечно, нужна экстренная помощь и лечение в специализированных отделениях. Про неосложненный гипертонический криз, значит, госпитализация нужна лишь в тех случаях, когда у нас впервые возник гипертонический криз с неизвестным генезом артериальной гипертонии, если у нас частые гипертонические кризы, и если у нас отсутствие эффекта от лечения в амбулаторных условиях гипертонического криза. Вот в этих случаях мы госпитализируем неосложненные кризы. А так неосложненный гипертонический криз мы можем лечить амбулаторно. Вот, при этом мы должны перорально, значит, в первую очередь мы должны успокоиться. Если пациент какую-то выполнял физическую нагрузку, значит, он должен ее прекратить. Есть возможность присесть, если прилечь, с высоким изголовьем должна быть голова. Вот, и принять, значит, измерять цифры давления и пульса с интервалом 15-20 минут, парорально принимать, значит, либо капотен, в зависимости от цифры давления, 25 или 50 миллиграмм под язык, или физиотенс, максорел или максинидин, тоже в зависимости от цифры давления, 0,2 или 0,4 миллиграмма под язык. Вот. Далее, если у нас на гипертоническом кризе выраженный тахикардия, мы можем принять метопролол 25 или 50 миллиграммов. Значит, если на высоте высоких цифр возникает давящие загрудинные боли, в этом случае мы должны принять нитроглицерин под язык и разжевать таблетку аспирина. Если через, ну и седативную терапию, конечно, валерьяну, там пустырник, глицин, это тоже плюс. Если через 30-60 минут у нас давление сохраняется выше 180 миллиметров тутного, 180 на 100 миллиметров тутного столба, мы можем повторить прием параоральной капотена или физиотенса и смотреть дальше уровень контроля артериального давления. Но мы должны знать одно правило, что скорость снижения артериального давления, она должна не превышать 25% за первые 2 часа. С последующим достижением целевого артериального давления в течение нескольких часов. Это не более 24-48 часов от начала терапии. То есть резко снижать не надо.
Какие главные рекомендации даются пациентам с артериальной гипертензией? Вот что категорически не рекомендуют врачи?
Ну, это рекомендации просты и понятны всем. Необходимо изменить стиль жизни. Первое, что пациенты должны больше двигаться, гулять на свежем воздухе. 3-5 раз в неделю по 30-40 минут в зоне безопасного пульса и артериального давления. Можно поменять физическую активность, там ходить на танцы, на плавание, велосипед, заниматься теннисом и так далее. Нормализовать свой вес, отказаться от вредных привычек, то есть отказ от курения и от ограничения употребления спиртных напитков. Здоровой, сбалансированной должна быть диета, то есть мы должны принимать пищу с низким содержанием соли и жира и увеличить потребление растительной пищи в свежем виде. Стараться более спокойным при стрессах быть, регулярно контролировать артериальное давление и пульс, ведя вот дневник самоконтроля. Значит, мы должны помнить, что артериальная гипертония, для нее не существует курсового лечения, что лекарственные препараты надо принимать регулярно и постоянно, даже если у нас хорошее самочувствие и если мы проснулись с нормальными цифрами артериального давления. Выбор медикаментов сейчас очень большой, они разнообразны как по цене, так и по механизму действия. Очень удобно сейчас комбинированные гипотензивные препараты. Что это значит? То есть в одной таблетке может содержаться несколько групп препаратов, и препарат можно принимать один раз в день в соответствии с этим. Это удобно, особенно для работающих людей. Они принимают одну таблетку в сутки. Вот, то есть необходимо подобрать такую эффективную программу лечения и в дальнейшем периодически уже консультироваться с лечащими врачами по поводу коррекции терапии. То есть мы должны знать, что лечение артериальной гипертонии всегда индивидуализировано и продолжается она так долго, как сохраняется сама гипертония, то есть постоянное применение гипотензивной терапии.
Получается, ведение здорового образа жизни – это первая и главная мера профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ну что ж, мы сейчас перейдем на музыкальную паузу, послушаем музыку.
Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось. сжалось мое сердце, замерло. Звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло, и мое сердце остановилось, да, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
Итак, мы возвращаемся к нашему прямому эфиру. Напоминаю, что сегодня у нас в студии специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии». Главный врач Игорь Викторович Сундуков, врач функциональной диагностики высшей категории Валентина Викторовна Щиглик, врач-кардиолог высшей категории Ольга Алексеевна Самсонова. У нас в студию поступил звонок. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела бы спросить нашего кардиолога Ольгу Алексеевну, каковы причины повышения артериального давления в молодом возрасте? Ну, у пожилых как бы это понятно, а вот у молодежи?
Ну, в этом случае прежде всего необходимо убедиться, что она носит стойкий характер, а не является просто признаком юношеской вегетативной лобильности, как это чаще всего бывает. И однако, если вот у гипертонии у пациента будет у молодого стойкой, то в этом случае, как я уже говорила, нужно дополнительные методы обследования провести, чтобы исключить вторичный генез артериальной гипертонии. То есть тут надо исключить и почечный генез, со стороны сердца патологию, со стороны головного мозга, то есть генез артериальной гипертензии, как вторичная артериальная гипертензия.
Напомним телефон. Вы можете задавать вопросы в нашу студию 46 5 99 77, а также написать сообщение на номер WhatsApp 8 977 712 81 91. А мы продолжаем разговор. Ольга Алексеевна, какие симптомы со стороны сердца должны насторожить? В каком случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу?
Ну, основным симптомом в данном случае насторожит нас это боль. Боль с ее иррадиацией, с характером. То есть боль должна быть, боль, если в левой половине грудной клетки, в нижней треть грудины или за грудиной, или слева от нее, с радиацией в левую руку или челюсть по ульнарному краю.
мизинца. Все это носит она давящий, сжимающий, жгучий характер и возникает на фоне физической нагрузки и проходящей в состоянии покоя на продолжительностью от 5 до 15-20 минут и даже более, то здесь и отсутствие облегчения от приема нитроглицерина это повод не просто обратиться к врачу, а повод уже вызвать скорую медицинскую помощь для исключения острой ситуации, конечно, в первую очередь инфаркта миокарда. Также основным симптомом нельзя забывать и одышку. Одышка, некоторые ее расценивают как легочную, да, причину, но она может быть и сердечного характера, как ее эквивалент. То есть все пациенты предполагают, что стенокардия, она проявляется только болями, но, к сожалению, она еще может и проявляться одышкой, как ее эквивалент. И также симптомом основным еще аритмии сердца. То есть тахи, брадикардии могут быть с эпизодами потери сознания, аритмии. Это тоже немаловажный симптом для пациентов.
Вот еще одно очень распространенное заболевание – это ишемическая болезнь сердца. Давайте о нем поговорим. У кого повышен риск ИБС?
Значит, прежде всего, значит, мы должны обратить, что у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 60 лет, у курящих людей, у людей, родственники которых переносили инфаркт миокарда или инсульты, у лиц с повышенным холестерином, у лиц с сахарным диабетом, у лиц с повышенным цифрами артериального давления, все это имеет риск к развитию ишемической болезни сердца. На это надо обращать внимание.
А как оценить индивидуальный риск?
Значит, вот некоторые пациенты приходят и говорят, что просто пришли на обследование, у нас нет симптомов со стороны сердца. При сборе анамнеза выясняется, что у них может быть снижена толерантность к физической нагрузке или какая-то появилась небольшая одышка. Они ее не расценивают как эквивалент стенокардии. Вот. В данном варианте, конечно, мы в первую очередь должны обратить внимание на это. Мы должны провести нагрузочный тест или велоэргометрию или тредмил-дорожку. И опять-таки, если проба будет отрицательная, вот, это не факт, что нет отрицательно, это значит нет ишемических изменений, то это не факт того, что мы опять-таки можем полностью исключить наличие ишемической болезни сердца. Потому что основная задача здесь нужно исключить и оценить индивидуальный риск ишемической болезни сердца. То есть, есть ли начальные признаки атеросклероза. Вот. Чтобы заняться временно профилактикой.
Ну, соответственно, нужно проходить медицинское обследование.
Да, соответственно, нужно пройти медицинское обследование, прийти к лечащему врачу, объяснить ситуацию, и проводятся уже те или иные необходимые обследования.
А какие чаще всего?
Ну, чаще всего, если вот, беспокоит пациента боли за грудиной, вот о том, что я выше рассказала, то, конечно, я вот помимо нагрузочного теста назначаем холтеровский мониторинг ЭКГ. То есть помимо того, что мы смотрим, есть ли ишемические изменения, мы там и смотрим нарушение ритма, которые тоже могут вызывать неприятные ощущения у пациента. Вот. Мы и, конечно же, коронарографию делаем в конечном итоге, если в этом будет необходимость.
В вашем медицинском центре предоставляются эти виды услуг?
Коронарографии нет, но коронарография, она первый у нас, первый, так сказать, метод лечения, то есть от атеросклероза коронарных артерий. То есть радикально мы лечим коронарные артерии хирургическим методом, где вначале проводим коронарографию, то есть рентгенконтрастный метод, который является золотым стандартом для ишемической болезни сердца. Вот. И по уже данным, где мы по коронарографии видим состояние, характер, локализацию коронарных артерий, и уже по этим данным мы решаем, какой метод хирургического вмешательства производится. Либо стентируем коронарные артерии, либо аорткоронарное шунтирование – делаем. Значит, у нас вот есть такая возможность в центре нашем направить по направлению для проведения коронарографии и для стентирования, если в этом есть необходимость, коронарных артерий в многопрофильный медицинский центр эндохирургии и литотрепсии. Это в Москве, на шоссе энтузиастов, дом 62. Вот мы уже много пациентов туда направляли. Пациенты с хорошими отзывами приходят из центра, вот, и отмечают здесь очень высокий профессионализм специалистов.
Если можно, я добавлю, там они, кроме всего прочего, получают помощь по ОМС. Вся эта помощь оказывается им бесплатна.
А вообще у вас предусмотрены какие-то виды услуг по обязательному медстрахованию?
Да, у нас достаточно много видов услуг предоставляется в системе ОМС, в том числе вот кардиологический кардиолог в медцентре в Жуковском уже принимает по ОМС.
В Речицах?
В Речицах, да, извините.
Продолжим тему сердечно-сосудистых заболеваний. Ольга Алексеевна, а что такое холестерин, зачем он нужен нашему организму и каков его нормальный уровень?
Значит, холестерин – это органическое соединение, относящееся к липидам. Только треть необходимого холестерина мы получаем извне, а две трети мы синтезируем самостоятельно. Из холестерина в организме вырабатываются соли желчных кислот. Без них невозможно переваривание жиров. Вырабатываются стероидные гормоны, которые отвечают за функцию репродуктивной. Вырабатывается кортизол, который регулирует углеводный обмен. Также он необходим для клеток почек, селезенки, для функций костного мозга. Он отвечает за прочность клеточных мембран. В коже из холестерина под влиянием света образуется витамин D. То есть, в общем, можно сказать, что холестерин нам нужен так же, как белки, жиры, углеводы и вода.
Мы немножко прервемся, у нас опять поступил звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, хотелось бы задать вопрос Самсонову Ольге Алексеевне, кардиологу. Скажите, пожалуйста, с какого возраста нужно посещать кардиолога, начинать? Ну, в принципе, если нет проблем с сердцем и артериальное давление не беспокоит, есть какой-то определенный возраст, с какого нужно посещать его?
Ну, есть такое мнение, что кардиология – это область для тех, кому за 50. Вот, к сожалению, это обманчиво, потому что мы знаем, что в сосудах у нас нет, наверное, окончаний, и они у нас не болят. И поэтому поражение происходит постепенно, и симптом уже появляется на тот период, когда появляются осложнения. Вот, поэтому всем мужчинам после 40 лет и всем женщинам после 50 лет один раз в год нужно проходить профилактическое обследование у кардиолога. Ну, а кардиолог уже будет решать, что проводить. Ну, ЭКГ это обязательно. И по возможности, там уже, если будет необходимость, холтеры ставим мы, суточный мониторинг АД, проверяем показатели холестерина и так далее.
Вернемся тогда к холестерину. Каков его нормальный уровень?
Нормальный уровень холестерина, общий холестерин у нас должен быть не менее 5,2 ммоль на литр, 5,2 ммоль на литр. Вот, общий холестерин – это малозначимый показатель для нас, кардиологов. Для нас большое значение имеют липопротеиды низкой плотности, то, как в народе называют, плохой холестерин. Вот, значит, вот по новым рекомендациям 2019 года показатели липопротеидов низкой плотности в зависимости от риска ишемической болезни сердца. Значит, при низком риске ишемической болезни сердца должно быть не менее 3 ммоль на литр, при высоком риске не менее 2,8 ммоль на литр и при очень высоком риске не менее 1,4 ммоль на литр. Потому что вот этот вредный холестерин, он циркулирует у нас в крови и откладывается в стенках артерий, тем самым приводит к образованию холестериновых бляшек. А ишемическая болезнь – это результат атеросклероза коронарных артерий. И поэтому к сожалению, лекарственных препаратов, которые приводят к лизису, то есть к растворению этих бляшек, у нас нет. Вот. Но мы пользуемся такой группой препаратов, лекарственных препаратов, как статины, вот, которые... С какой целью мы их принимаем? Мы применяем с целью предотвращения роста бляшки и образования новых бляшек. Вот. Это большая группа лекарственных препаратов. Она доказательно эффективная. Вот. И статины, они прежде всего, чем они хороши, что они прежде всего действуют на уже имеющуюся атеросклеротическую бляшку. То есть они ее уменьшают, они ее делают стабильной и тем самым снижают риск ишемической болезни сердца.
Вот у нас снова звонок в студию поступил. Да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить такой момент. Вот скажите, пожалуйста, мы тут слышали очень много вопросов и ответов по поводу снижения артериального давления лекарственными препаратами. А вот подскажите, пожалуйста, есть, предположим, люди, которые не пьют таблетки, на данный момент, например, у них их нету, и вот снижают ли артериальное давление какие-то лекарственные травы?
Доказательной базы, полученной их в исследовании о том, что фитотерапия влияет на снижение артериального давления и уменьшает риск развития инсультов и инфаркта миокарда, нет. Нет. Но антиоксиданты и рыбий жир у нас могут немного снижать артериальное давление. И поэтому они могут быть полезны. Но они не могут заменить здоровой диеты, которая богата рыбой, фруктами и овощами.
Спасибо. Продолжим. Ольга Алексеевна, что делать, если риск ЭБС высокий или у пациента обнаружены бляшки?
Значит, в первую очередь мы должны узнать показатели липопротеидов низкой плотности, о которых я сейчас выше говорила, потому что они дают развитие атеросклеротических бляшек. Вот. Но помогает в этом нам для предотвращения риска статина. То есть большая группа препаратов, которые конкретно действуют на уже имеющиеся бляшки, снижает их рост и их делает стабильными. Но существует очень много мифов про эти статины. Пациенты боятся, что поражается печень, что принимать мы их не будем и так далее. Но да, они действительно работают в печени, но именно и они там синтезируют именно там синтезируется вредный холестерин, то есть липопротеиды низкой плотности, который складывается на стенках артерий. И тогда мы видим повышение иногда печёночных ферментов в крови, и в подавляющем большинстве случаев я хочу сказать, что они абсолютно безопасны. Безопасны. И не требуют даже коррекции лечения. То есть не надо пугаться принимать статины. Кроме того, среди побочных еще эффектов могут быть боли в мышцах, чаще всего жалуются на боли в мышцах и дискомфорт в животе. Здесь только можно, конечно, порекомендовать то, что поменять препарат можно или уменьшить дозу препарата, но ни в коем случае нельзя отменять статины, потому что высокий риск, потому что при высоком риске ишемической болезни сердца, это те пациенты, которые уже имеют атеросклероз и имеют осложнения.
Как восстановить проходимость коронарных артерий?
Я уже сказала.
Все, да.
Ну, оперативным путем, коронарография, и с последующим решением уже какая тактика лечения, либо стентирование, либо аорткоронарное шунтирование. Один из золотых стандартов диагностики ишемической болезни сердца.
Мы снова уйдем на небольшую музыкальную паузу.
Ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами, падая на постель одеялом, украшенным розами. ночь целовала день, оставляя другим сомнения. Ты уходить не спеши, для меня ты сейчас спасение души. У тебя в глазах звезды отражаются, на твоих руках облака качаются, и не нужно слов, что такое любовь, мечты, мечты. У тебя в глазах звезды отражаются, на твоих руках лето просыпается. И не нужно слов, мне не нужно слов, если этой ночью рядом ты. Наша с тобою ночь разлетелась по небу звездами. Сын подрастает и дочь, но любить никогда не поздно нам. И за чертой земной, где у каждого есть сомнения, хоть молись, хоть греши, но это стало нашим спасением души. У тебя в глазах звезды отражаются, на твоих руках облака качаются, и не нужно слов, что такое любовь, мечты, мечты. У тебя в глазах звезды отражаются, на твоих руках лето просыпается, и не нужно слов, мне не нужно слов.
Мы возвращаемся в студию. Напомню, сегодня в передаче «Доктор в эфире» специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии», главный врач, кандидат медицинских наук, хирург Игорь Викторович Сундуков, врач функциональной диагностики высшей категории Валентина Викторовна Щиглик, врач-кардиолог высшей категории Ольга Алексеевна Самсонова. Безусловно, чтобы успешно вылечить заболевание, в первую очередь необходимо поставить правильный диагноз. И сейчас мы поговорим о том, какие виды исследований проводятся в вашем медицинском центре. Валентина Викторовна, вы нам расскажете о диагностике сердечных
заболеваний? Конечно, расскажу. Сначала я все перечислю. Значит, это электрокардиография, это эхокардиография, это суточное мониторирование АД, это суточное холтеровское мониторирование и исследование сосудов. Значит, теперь коротко о каждом из этих исследований, просто чтобы приблизительно пациенты понимали, что каждое из этих исследований, какую информацию нанесет. Значит, что такое электрокардиограмма? Ну, у простых обывателей сложилось мнение, ну, что такое электрокардиограмма? Запись и запись. Но это очень объемное исследование, которое внесет в себе массу информации. И если правильно рассматривать электрокардиограмму, по ней можно даже диагностировать не только сердце, но и дополнительные заболевания косвенно могут быть диагностированы по электрокардиограмме. Повторюсь, косвенно. Это не говорит о прямой диагностике. Это запись электрических потенциалов сердца, это запись электрических потенциалов сердца, и которая идет импульс по отделам сердца. То есть мы можем увидеть патологию не просто, а даже можем понять, в каком отделе сердца эта патология у нас происходит. Это первое. Теперь второе. Холтеровское мониторирование. По сути, это тоже ЭКГ. Ну, то есть принципе, тот же ЭКГ, только это снятие кардиограммы в течение суток. Дальше эта информация сбрасывается на носитель. И дальше, вот уже из носителя, вся информация сбрасывается в определенную программу, где обрабатывается функциональным диагностом, то бишь мной. Данное исследование очень объемное, оно очень информативное и выявляет достаточно много патологии, но о чем я расскажу попозже. Это исследование открыл и предложил Норман Холтер, названо по этому его именем, и существует оно уже достаточно много лет. А на данном этапе уже даже существует уже холтеровское мониторирование по требованию, которое ставится на очень большой промежуток времени, и пациент только кнопкой или определенными показателями ведется запись. То есть это длительное наблюдение за пациентами, и информация может направляться дистанционно. И последняя сверхдлительная запись ЭКГ, когда в кожу пациента вшиваются датчики, и по определенным критериям запись ведется в экстренной ситуации, то есть нарушение ритма, синкопальное состояние, ишемические атаки и так далее. Но это уже стезя больших клинических институтов. Значит, следующее исследование – это суточное мониторирование АД. Но в медицине называют его еще по-другому. Это найти и обезвредить скрытую угрозу. Так как вот доктор сейчас вам рассказал, артериальная гипертензия – это очень опасный убийца, и начинает он работать совершенно скрыто. Очень часто пациенты на первых этапах артериальной гипертензии у нас совершенно не знают, что они больны. И вот на данном этапе суточный мониторинг АД является, как доктор сказал, золотым стандартом диагностики данного заболевания. Потому что для многих пациентов, скажу вам честно, бывает совершенно, как сказать-то, открытием, что они больны, считая себя совершенно здоровыми. Мало того, что очень часто у нас люди, занимающиеся спортом и спортом высоких достижений, тоже не знают, что у них уже есть опасный синдром. И заканчивается это часто, вы слышите из репортажей, чем. Следующее исследование.
А, секундочку, у нас тут звонок поступил.
Да,
давайте,
пожалуйста,
ответим.
Давайте.
Алло.
Добрый вечер, Валентина Викторовна, меня зовут Светлана. Такой вопрос к вам. Нужно ли делать эхокардиографию, если сделали кардиограммку обычную и никакой патологии не найдено?
Замечательный вопрос. Очень часто приходят пациенты и все время говорят, мне доктор назначила эхокардиографию. А зачем? У меня ЭКГ здорового человека. Это совершенно два разных исследования. Вот про ЭКГ я рассказала, что это запись электрических потенциалов, которая идет по отделам, и мы четко следим, что этот отдел работает нормально, этот отдел нет. Но эхокардиография – это ультразвуковое исследование сердца. И данное исследование у нас несет информацию другого качества. Мы смотрим, какого размера наши камеры, как работает клапанный аппарат, в норме ли у нас работают сосуды, какой поток, нет ли вот то, о чем говорила Ольга Алексеевна, отложений холестериновых бляшек и нет ли ускорений кровотоков, не создаются же атеросклеротические пороки, а также инфекционные болезни многие мы можем диагностировать, которые идут с осложнениями в области сердца, перикардиты, эндокардиты, миокардиты, ну и врожденные пороки. Врожденные пороки на ЭКГ диагностировать нельзя.
Мы ответили на ваш вопрос? Все, спасибо. Продолжим. Мы остановились на исследовании.
Да, и последнее исследование, которое я хотела осветить, это эхокардиография. В переводе с греческого «эхос» – отголосок, «кардио» – сердце, и «графус» – писать, изображать. Это метод УЗИ, который направлен на исследование морфологических структур сердца. Ну, вот только что как раз звучал вопрос в унисон. И я рассказала, что размеры камер, состояние клапанного аппарата, состояние миокарда, эндокарда, перикарда, а также сопряженных структур с сердцем, это тоже все дает эхокардиографии. Хочу сказать, что заболевание сердечно-сосудистой системы является самым частым в процентной структуре болезни вообще. И это основная причина смерти во всем мире. Вот эхокардиография является, я не скажу, что простым, но достаточно доступным методом исследования, который может себе позволить частный центр, больница, даже амбулатория, если врач, так сказать, освоит эту методику.
Валентина Викторовна, а есть разница между взрослыми и детскими исследованиями сердца?
Ну, по сути, всем кажется, что маленький человек, потом большой человек, и все, в общем-то, одинаково. Нет, неправда. Дело в том, что ультразвуковое, например, исследование сердца, эхокардиографии, структуры детские, они более эластичны по своему, так сказать, составу. Коллагеновых волокон меньше, эластических больше. И поэтому некоторые клапанные структуры, подклапанные структуры, некоторые врожденные вещи, которые являются вариантом нормы для детей, не являются вариантом нормы для взрослых. Это просто более глубокая информация. И по-хорошему это функциональный диагност, владеющий правильно своей профессией. У нас нет разделения эхокардиографии взрослые, детские, но особенности детских исследований, конечно, они очень значимы. А по электрокардиограмме я вам могу сказать, что там очень большая разница. Для того, чтобы расшифровать детскую ЭКГ, надо знать достаточно много дополнительной информации, чтобы правильно трактовать графические изображения. Потому что очень часто, к сожалению, встречаемся, особенно начинающие врачи, не всегда сопоставляют возраст, ну, как вам сказать, вот особенно когда когорта большого количества исследований не посмотрела на возраст, можно написать патологию, бог знает какую, ребенку. Потому что на детской ЭКГ есть варианты изменений, которые для взрослого могут упечь в стационар. А если знать, что это ребенок, то это норма. Вот как-то так.
А нужно как-то особенно готовиться к исследованиям сердца?
Морально.
Ну, то есть успокоиться.
Успокоиться, но... Даже если человек беспокоен, я стараюсь успокоить. И, в принципе, ну, самое главное, чтобы он был готов просто общаться.
Никак. Давайте поговорим о профилактике, ведь это лучшее средство. Да? Лучше предотвратить болезнь, чем потом ее долго лечить. Какие нужно проходить профилактические исследования сердца и с какой регулярностью это делать?
Ну, вот Ольга Алексеевна упомянула уже практически, хлеб у меня отобрала. Но я повторю еще раз, ЭКГ хотя бы раз в год каждый здоровый человек, повторюсь, здоровый, должен сделать. Мало того, хочу очень сделать акцент на детей и взрослых, занимающихся спортом. Эта градация должна делать два раза в год, особенно дети. Почему? Остановлюсь на этом вот прям конкретно. Если ребенок профессионально занимается спортом, то реакция его сердечной мышцы на это очень определенного характера. Не все дети и не каждый организм способен вынести те нагрузки, которые даются на тренировках. И иногда существуют некоторые моменты, ну, коснусь этого вскользь, так называемое спортивное сердце, когда начинается спортивная гипертрофия миокарда. И существуют допустимые какие-то моменты, но при определенных показателях надо родителям обязательно объяснить, что у ребенка формируется патологическая гипертрофия, что говорит о том, что этот ребенок не может выносить эту нагрузку. Иначе этот ребенок просто будет инвалидом.
У нас в студии снова звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Анжела. Вопрос к Валентине Викторовне.
Скажите, пожалуйста, всегда ли суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления информативно?
Значит, хороший вопрос. Значит, суточное мониторирование ЭКГ. Значит, это суточная запись ЭКГ. Чаще всего такое исследование назначается для выявления нарушения ритма. К сожалению, могу сказать, что не всегда за сутки мы можем поймать то нарушение ритма, которое нас интересует. И тогда приходится ставить не один день, а два, а то и три. Точно так же с ишемической патологией мы совершенно можем не поймать изменения определенного характера, характеризующие ишемическую болезнь сердца. К сожалению, да. Но суточное мониторирование АД, как правило, информативно в 100% случаев. То есть артериальное давление, его нельзя, так сказать, понизить морально и так далее. Если оно есть, оно есть. То есть этот вариант всегда информативен.
Спасибо. И вот я смотрю, у нас от подписчиков поступил такой вопрос. Добрый вечер. Хочу задать такой вопрос. Мне 40 лет. Проходила обследование, сдавала биохимический анализ крови. Уровень холестерина 5,8. Для меня это критично?
Ольга Алексеевна, наверное, вы лучше ответите.
Значит, холестерин, общий холестерин 5,8, да, он чуть повышен, так что норма, я уже говорила, менее 5,2, но это ни о чем не говорит. Вам необходимо сдать дополнительные фракции общего холестерина, то есть липопротеиды высокой плотности и липопротеиды низкой плотности, как в народе говорят, плохой и хороший холестерин. И от этого уже будет зависеть, нужны ли вам назначения статинов или нет, и найти факторы риска, потому что в первую очередь это сделать УЗИ сосудов шеи, головы, если там атеросклеротические бляшки. Если там есть бляшки, значит, соответственно, нельзя исключить и бляшки в коронарных артериях. И от того, что если, допустим, повышен плохой холестерин, липопротеиды низкой плотности, а хорошего мало липопротеидов высокой плотности, то есть это говорит о том, что о высоком риске изменения целостности сосудистой стенки и приводит к развитию атеросклеротических бляшек.
Спасибо. Вот еще у нас один вопрос, это, я так понимаю, очень актуальный в наше время. Дает ли перенесенная коронавирусная инфекция осложнение на сердце?
Могу ответить на этот вопрос, к сожалению, дает. Не могу сказать, что это тотально у всех, что процент совсем небольшой, но, к сожалению, он присутствует. Дело в том, что коронавирусная инфекция, она у нас работает в трех направлениях: на изменение неврологии крови, повреждение периферических сосудов, изменение периферических нервов. И поэтому все это в совокупности иногда приводит к возникновению таких осложнений, как миокардит, как перикардит, как постпневмония, но это не так пневмония, как, которая в общем нашем понятии, когда и жидкость накапливается в плевральной полости.
Ну, только повышение артериального давления.
Давление, сердцебиение.
Да. И вообще, стойкое сердцебиение.
Стойкое причем. Сердцебиение. Нелокализованные боли в грудной клетке. Мы с этим сейчас очень часто сталкиваемся, потому что люди не могут понять, что с ними происходит после ковида. Постковидный синдром сейчас очень сильно развит.
Обычно все эти симптомы проявляются через какое время после окончания?
Неопределённо.
У всех по-разному, совершенно по-разному. А самое главное, что у всех по-разному они проходят.
С разной симптоматикой.
Разная симптоматика, очень-очень много.
Разные возрастные сетки абсолютно. Что молодые, что старшие, возраст.
Что самое интересное, совершенно непонятно, по какому принципу эта инфекция выбирает осложнение, к сожалению.
Ну что ж, завершая нашу беседу, хочу еще раз напомнить, что в нашей студии были специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии», главный врач хирург Игорь Викторович Сундуков, врач функциональной диагностики высшей категории Валентина Викторовна Щиглик и врач-кардиолог высшей категории Ольга Алексеевна Самсонова. Напомню также единый номер телефона сети медицинских центров «Новые медтехнологии» 8 800 707 0461. А мы с вами прощаемся, дорогие любимые наши радиослушатели, наши подписчики. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы.
Будьте здоровы. До свидания.
Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.